Добрый вечер. Олег Геннадьевич поставил меня в неудобное положение. Я не знаю, что мне делать на сцене теперь. Называет идеальным человеком, но я не чувствую, что я идеальный человек. Но я присоединяюсь к его словам, потому что то, что он сказал, справедливо также для меня. Я слушаю старших. И вот эта склонность прославлять старших, вот то, что сейчас вы слышали от Олега Геннадьевича, она... Это часть нашей жизни. Это становится естественным со временем. Хотя раньше я помню, что мы все критиковали друг друга, искали недостатки и в старших, и в младших, и в равных. Младших мы как-то использовали, обманывали тех, кто ниже. С равными мы всегда сражались, соперничали, а старших вообще не слушали. Но духовная практика, она меняет все. Потому что это любовь. Любовь означает, что к младшим появляется сострадание, желание помогать. С равными возникают крепкие дружеские отношения, такая любовь. И старших мы любим слушать. И как было сказано, старший он должен быть старшим. Но то, что такое старший? Старший только один. Это Всевышний. И все, кто повторяет его послание, тоже становится старше. Поэтому слушаем, кто повторяет лучше меня? Кто старше меня? Я получаю понимание, что же такое старший, кто такой отец, что такое природа, что такое любовь, что такое мать, все эти высокие божественные понятия открываются, ценности жизни во всем. И основой всего этого, конечно, любовь. Но сначала мы приучаем себя. Надо. Надо это чистое, это достойно почитать, поклоняться, уважать друг друга, особенно старших. Не хочется, а надо, и какая была интересная лекция. Ну, не интересная, нет, она была полезная. Это как лекарство, ведь оно же может быть разного вкуса, не только сладкое. Ну, это и горькое может быть, и мы принимаем. Это кислое или соленое, в зависимости от обстоятельств. И очень важно, что принимается это лекарство. И еще с благодарностью, вот так мы слушаем старших, и это лекарство будет работать. Но если мы решаем сами, какой вкус принимать, горький выплевывать, сладкий только убирать, то мы не получим должный результат. Итак, это философия или учение любви и доверия, которое необходимо распространить в общественном смысле слова. Не только в кругу своей близкой семьи. Семья — это лишь модель общества, маленькая ячейка, и она показывает, как нужно любить весь мир. Как учиться этому? Собственно, я об этом хотел поговорить сегодня. О сокровенных вещах. Поскольку вы внимательно слушаете, то есть аудитория благодарная, то есть к этому стимул расположения. Любовь начинается с уровня шанти, мира, умиротворения. Как если вы слушаете Олега Геннадьевича, вы видите, что он умиротворен. Что это такое? Это означает, что человек любит всех присутствующих, бояться нечего. Любовь лишает страха, мир. Если даже есть враги, и вы все равно благоприятно им расположены, вы будете спокойны. Эта любовь называется нейтральная в шанти, умиротворение. И сколько сил сейчас люди тратят на то, чтобы установить мир в обществе или мир в семье, чтобы достичь этой шанти. Но есть некие возбуждающие занозы, не дающие нам умиротвориться, любить в близких отношениях. Поэтому шанти обычно, это мы отстраняемся от беспокойств. Ну вот если с кем-то плохие отношения, то мы вспоминаем шанти, подальше отойти и успокоиться. Это называется шанти. И мы как бы любим всех на расстоянии, это пассивная любовь. Просто всем желаем блага, всем. С утра пораньше просыпаемся и говорим всем, всем желаю блага, всем счастья. То есть конкретно каждому не могу такое сказать. Не могу вот конкретному -то человеку пожелать счастья, не могу. Но если глаза закрыть, скажу, вот всем могу, вместе с этим тоже. Но уже какой-то мир, правда, то есть там нет уж такого совершенства, может быть, личностных отношений, но это благоприятное расположение к каждому живому существу. Оно переходит в радость жизни. Можно радоваться птицам, можно радоваться людям, особенно если мы их не знаем. Потому что любовь все же, она личностная. Она пробудит влечение к личности и пойдет на сближение. Это шанти, от этого в мир проявляется интерес. Что в этом мире творится вообще? Что-то больше меня привлекает. Я индивидуальность. У меня есть какие-то особые вкусы, особые задачи. И таким образом, когда любовь усиливается, усиливается внимание к миру, я выбираю что-то. Это называется дасья. Дасья означает, я выбираю служение, потому что любовь называет активную деятельность в отношении к объекту любви. Если мы кого-то любим более большой любовью, активной любовью, мы хотим что-то для него делать. Вот мы выбираем, кому предложить свое служение, кого же полюбить. Служить, заботиться, кормить, одевать, рассказывать что-то, выслушивать, воспитывать. То есть разные служения. И это служение приносит еще большую радость, чем просто умиротворение. Но если человек не достиг платформы умиротворения, он не может достичь и дасьи. В служении, в деятельности люди постоянно ссорятся и враждуют, потому что нет основы, шанти не достигает. Что в этом мире именно платформа важна. Как мы говорим, изучайте себя, изучайте мир. Но на какой платформе? Вот что важно. Мы-то изучаем все. Но давайте посмотрим, платформа какая из этого изучения. Можем мы на такой платформе построить свое знание, свою жизнь? Суслик ведь тоже изучает окружающий мир. Так вот, раз из норы и смотрит. Но на какой платформе? Чуть что, обратно в нору. Это его сознание. Он далеко не уйдет от норы. Его сознание, его платформа всегда нора. Собственное жилище, своя собственность, свой личный интерес. На такой платформе мы не можем перейти к активному служению. Если мы сохраняем только личные интересы, куда же девается наше благоприятное расположение? Вступая в личные отношения, мы думаем теперь уже о себе. Поэтому не работает любовь. Дальше эксплуатация начинается. И у нас большой опыт того, как эта любовь, этот интерес перестает в эксплуатацию прямо на работе или где-то еще. Меня используют, или я начинаю кого-то использовать. Но если все же мы развиваем эту дасью, она приносит удивительное счастье. Служение – это великая наука, которой посвящали себе великие люди, служению обществу, служению Богу. Это великая платформа. Это выше, чем просто мир всем. Еще служение всем можно совершить. Это больший вклад. Активная любовь называется. То есть в позитивном смысле это великое-великое действие. И она имеет свойство развиваться дальше. Это служение. Если оно развивается дальше, ну то есть оно развивается по отношению к кому-то дальше. Кому-то остается постоянно, а кому-то может развиваться и дальше. То есть тоже вопрос от объекта зависит. Много объектов любви в жизни, смотрите внимательно. С кем-то мы на расстоянии дружим, кому-то мы уже служим. А с кем-то хотим дружить. Когда эта любовь развивается и утверждается выше, возникает смелость. Любовь дает такую смелость, такую отвагу, что можете подойти к объекту любви и сказать: «Хочу дружбы, хочу равных отношений». Это касается божественной любви. Представьте, обычно Бога понимают как объект служения. Раб Божий, говорится. Так. Либо мир, любовь – это Бог. Либо, если ближе, то ты раб Божий. А еще ближе, почти день раскрывается, а ведах раскрывается. А если вы обретаете эту любовь, вы станете смелым. Подойдете и скажете: я хочу быть с тобой таким же, как и ты. Не потому, что у меня какие-то амбиции или большое ложное эго, а потому, что любовь. И вот тогда он уполномачивает такими же энергиями. Потому что дружба означает равенство. Он как бы делает нас, как будто бы равными. То, что он понимает, и я понимаю. То, что он делает, и я могу делать. То есть человек получает как бы полномочия. И дружба означает также шанти и дасья включает в себя. И в этом мире мы также ищем друзей. Друзей – это еще более ценно, чем просто служение, еще более близкие отношения, равные отношения, где можно обмениваться на равных. Говорится, что Богу приятнее дружеские, фамильярные отношения, чем поклонение. Потому что это больше любви. Как пример Махабхараты. Арджуна и Кришна. Они дружат с Карасей. Но там описывается, Арджуна — вечный спутник, а он Бхагаван. Он очень великая личность. Неизмеримо великая личность. А он ее вечный спутник. Но Арджуна подходит к Кришне и говорит, я хочу быть таким же прославленным, как и ты. Тебя знают везде, во всех трех мирах. Вот куда я с тобой не пойду, даже за пределы этой планеты они путешествовали, тебя все знают. Я хочу такой же славы, как у тебя. А Кришна говорит, а зачем тебе Арджуна? А иначе как же наша дружба? Если ты известна, а я нет. Наша дружба пострадает. То есть ему не нужно это само по себе. Ему нужен Кришна, друг. И Кришна отвечает, все увидят Арджуна. Какой ты мой друг? Ты достигнешь больше славы, чем я. Думаете, ему жалко? Дать что-то больше? Отцу разве жалко отдать ребенку все свое наследство, еще даже больше? Нет. Он только ждет, он рад. Это просто отношения. Называется сакья-раса, дружба. Сейчас мы переходим к границе уже дозволенного. Вот до этого позволено говорить. Ну а сейчас еще вещи две будут, о которых не позволено говорить. Только в Омске. Это по секрету только. Сакья-раса немножко видна, частично видна изнутри нашего измерения материального. Как я недавно смотрел русские веды, есть индийские, которые мы знаем, более-менее знаем неплохо, но есть русские. Я познакомился с ними несколько лет назад. И там описывается, что есть миры, есть мерности. Ну, скажем, мир — это вот какая-то атмосфера, сфера. Вот. А здесь рядом какой-то мир, другой зал или улица, это другой мир. Они рядом находятся, параллельно могут эти миры. А так вот собираться, как виноградная гроздь, как галактики, системы какие-то, вселенные. Разные миры. Мерности, они находятся одна в другой. То есть в этом же зале сейчас происходит еще и другое действие, которое мы не видим в этом измерении. Может быть, здесь бушует сейчас океан. Так и написано. А может быть, горные вершины. Мы не знаем. То есть в этом же месте есть много-много других измерений. Сколько? Никто не знает. Практически бездонная дыра. В нашем человеческом понимании невозможно это даже представить, до какой степени эти измерения здесь многочисленны. И чтобы понять высшую мерность, нужно оставить тело этой мерности, приобрести тело высшей мерности. Тогда откроется другое измерение. Понимание. Итак, реинкарнация означает, что постепенно человек может, меняя тела, более высшие измерения переходить путем добра, путем света, продвигаться в более высокие измерения существования, где любви в сотни раз больше счастья. Это так устроена Вселенная. Вот так. Это русские веды говорят. Но это долгий процесс. То есть вы можете осознать высшие измерения, находясь в этом же теле, при нескольких условиях. Познавайте себя, познавайте мир и совершайте бескорыстную, благоприятную деятельность. Бескорыстную, чистую, благочестивую, благотворительную деятельность. И можно постичь духовное измерение, это счастье, сейчас в этом же измерении. Внутри может открыться, потому что эти мерности находятся также, мы также устроены, как эта матрешка. Итак, когда дружеские отношения достигают такой кульминации, человек может идти дальше, еще ближе, еще смелее. Он может думать в объекте любви, что без меня он здесь не проживет. Нужно заботиться. Он без помощи. Это родительская любовь. Покровительственная любовь. Если это равное, то это уже выше, смотрите. Человек может чувствовать, что он даже выше Бога в этом смысле. Когда на эти чувства, на эту смелость, ответ такой, что будет ребенок. Многие великие святые прошлого, мы почитали в ведах, молились, а потом всю жизнь совершали аскезы, только ради одной цели. Не пугайтесь, ничего страшного не произойдет. Все будет хорошо. Олег Геннадьевич сказал, что все будет хорошо. Верьте. Я забыл, о чем говорил. Великие святые молились. Сегодня же у нас тема о святых, которых мы слушаем или читаем. Молились об одном. Большинство молится только об одном. Сейчас поймете, какой в этом великий смысл. Они молятся Богу. С какой целью? Пожалуйста, услышь мою молитву. Приди ко мне. Но многие-то говорят, приди ко мне, явись передо мной. Хочу увидеть тебя. Я слышал много, жизнь посвятил, но хочу увидеть тебя. Но они добавляют к этому, приди ко мне, моим собственным ребенком. Родись у меня. Они знают, что это возможно. Он все может. Такие есть примеры. Почему это просят? Что им надоело жить легкой жизнью? Представьте, воспитывать Бога. Непростая задача. Воспитывать и содержать Бога. Какие у него потребности, а? Тут маленького Бога невозможно содержать. Если настоящий Бог придет. А они знают интересную вещь. Это верный способ привязаться к нему навечно. Так же, как мы привязываемся к детям, естественно. Сейчас мы к Богу не привязаны еще до такой степени. Может быть, мы думаем об этом, может быть, пытаемся это уже применять в жизни, этот термин, не фанатично, не религиозно, а научно. Может быть, мы только анализируем, только готовимся к этому. Но есть люди, которые уже знают, если он родится у меня ребенком, мне не нужно будет ходить на лекции Олега Геннадьевича, Александра Геннадьевича. И слушать, что Бог отец, пойми это. Уважай старших, когда ты начнешь понимать эти простые вещи вообще. Мне не нужно, я естественно переживусь к нему без всякого усилия и труда. Как собственному ребенку. Вот о чем были великие святые. Либо просили родиться великому святому в их семье. Эти молитвы очень могущественны. И так это называется родительская любовь или покровительственная любовь. Ватсалья. Раз. От слова ватса, теленок. Мы хотим иметь теленка. Мы любим детей. А может быть, этот ребенок будет выше меня, когда вырастет. А может быть, он уже вырос, уже выше меня. И сильнее меня, и в социальное положение выше занимает. А я все равно смотрю на него, как на теленка. Моего любимого теленка. Я всегда об этом вспоминаю. Вернее, всегда об этом забываю, как переживаю к своей матери. Мне 52. Переживаю к матери, ей гораздо больше, чем мне. Значит, что она смотрит на меня? Может быть, я имею какую-то известность там, ну, то есть уже какие-то успехи 52 есть в жизни, социальные, другое. То есть я как-то уже наработал какие-то свои положения, я уже горжусь этим. Чего-то достиг, может быть. Приезжая к матери, она вообще на это внимание не обращает. Вообще, абсолютно все равно, каких успехов достиг. Она поднимает мои брюки и говорит, носки теплые одел, там нет, ну-ка, ноль собрался. Вот и все. И доготовит им постоянно что-то. Будешь есть. Все, она мне спрашивает. Будешь есть. Все, будешь есть. Она служит покровительственно. Вот такая она маленькая, пожилая, слабая совсем. Подойдет, посмотрит на меня. Говорит, ну-ка иди сюда. Я теряю волю, иду к ней. Почему? Такая любовь, сила любви. Вы не можете противостоять. В Ватсалья очень могущественная любовь. Что даже может сказать Богу, иди сюда. Это за пределы выходит понимание, я предупредил, но для Омска можно сказать. То есть примеры в Ведах описываются такие, в других источниках нет таких примеров. Но это удивительно, что сладость этого ребенка, он приходит как ребенок, он может прийти как ребенок. Он же может быть. Да? И он сладкий. Представьте, какой же он сладкий, какой же он прекрасный этот ребенок. Ишода олицетворяет эту расу во Вриндаване. Она мать Кришны. И друзья говорят, они играют с ним на улице, дружеские отношения у них. Они так привязываются к этой игре, к Кришне, что когда Ишода говорит, Кришна, идем обедать, пора, хватит играть, пошли. Они не хотят, чтобы он уходил, они же привязаны к нему тоже. Дружеская разница. Они говорят, Ишода, он уже поел. Что он поел? Как он поел? Я его кормлю. А он только что глины наелся. Ну, дети делают это. Что-то с ума сходит, ты что такое, как это, он глину ест? Это что, обо мне подумать, что я плохая мать? Кришна, как ты ел глину? Скажи честно, ты ел глину? Ты что, я тебя не кормлю, ты же... Ну-ка, иди сюда, я проверю, открой рот. Там есть глина или нет? Ну-ка, открой рот. И он боится ее. Иди сюда, он идет. Открывает рот, открывает. Но как открывает? Что он там видит, Ишода? Все вселенные. Время, карму, гуны, всех живых существ. Она теряет сознание. Что со мной не то, она говорит. Надо пойти помолиться Богу. Вернее, она идет на прием к Олегу Геннадьевичу сначала, а потом. То есть одновременно это сладость и смешана с этим величайшим, великолепным могуществом. Это называется экстаз. Вот эта форма восприятия. Видите, вроде бы он беспомощный, но зависит от меня. Это любовь. В то же время он не нуждается в этом на самом деле. Он не нуждается, он самодостаточный. И он принимает от меня эту любовь. И еще она просто, у него волосы дыма поднимаются. А потом думает, что ж теперь делать, как теперь с ним дальше общаться. Это же не мой ребенок на самом деле. И Кришна снова напоминает, мама, что задумалась, я хочу есть. Он к ней идет за едой. Фух, это мой ребенок, слава Богу, все нормально. Кто бы ты ни был, ты мой сын, это самое важное. Все. Но это не просто сын, это и смысл, и жизнь, это и цель, и все ее существование. Вот. Всепоглощающая вечная любовь называется, она очень личностная. Шанта — это лишь начало понимания божественной платформы, но смотрите, куда идет эта дорога. И мы не сказали еще об одной вещи. С Ешодой. У него отношения с сыном. Но если дальше идти, он находит еще другие объекты любви. Эта любовь уже не объясняется никак. Она включает в себя все, и покровительственную любовь, и дружескую любовь, и служение. Но добавляется нечто, что нельзя объяснить. Любовь, которая просто стимулируется движением бровей. Так вот. И движением глаз. Или так вот левым бедром. Нам знакомо это. Это отражение здесь есть. Но тоже не что-то вот мы чувствуем здесь. Тоже есть такие отношения. Вот это супружеские отношения называются. Их трудно объяснить. Супружеские отношения двух видов. Свакия и паракия. То есть это законные супружеские отношения. Так ведь? Если мы супружеские, значит, мы узаконены. А есть паракия, незаконные супружеские отношения, вне брака. То есть любовники еще. Это выше, в духовном смысле. А в материальном смысле ниже всего. Потому что материальный мир — отражение духовного мира. Вот смотрите, мы сейчас взбирались вверх, а в материальном смысле эта дорога идет несколько вниз, в смысле страданий. Здесь самая безопасная платформа — это шанта. Счастье всеобщее. Уже дасия вызывает некоторые страдания, боль, эксплуатация мы испытываем. Если я кому-то служу, меня могут обмануть и использовать. А друг еще большую боль может причинить, если предаст меня. Я на всю жизнь запомню. Травма останется мне на всю жизнь. И самое большое страдание получаем. А родители еще есть. Если дети не такие, как мы хотели. Или я плохой родитель, это вообще жизнь разбитого человека. Но уже не один психолог, что восстанавливает потом мое сознание. Ну и самую большую боль получаем от самых близких супружеских отношений. В смысле страдания эта иерархия ведет вниз. Немножко наслаждения, но может быть очень много боли. Поэтому говорится, самую большую боль человек получает позор и бесчестие, когда занимается паракия расы в этой мире. Супружеские отношения вне брака. Это самое низкое и позорное положение в обществе людей. Согласно всем писаниям. Измены, предательство супружеству. Тогда как в духовном мире это на самом верху находится. Почему? Там нет причины страданий. Там нет ложного сознания. Там нет эгоизма и чувства собственности. Здесь всякая любовь связана с чувством собственности, поэтому... Зачем человек женится здесь и выходит замуж? Чтобы быть нравственным. Жизнь нравственности. Если он не женится, он будет вести себя безнравственно. Будет со многими женщинами вступать в отношения. Потом брак здесь как раз для того, чтобы ограничить эту тенденцию. Видите? Тогда в духовном измерении все наоборот. Чувство собственности не существует в духовном мире. Что все принадлежит Богу. И откуда эта любовь исходит? Не от моих чувств и желаний, а от того, что все мне напоминает Бога. Вот она любовь. Это память себя, глубинная память себя. Это природа нашей любви. Если мы вспомним свою духовную суть, мы сразу почувствуем, что это любовь. Она уже есть, ее нужно просто вспомнить. Как? Веды говорят, нужно отказаться от двух концепций жизни. От концепции «я» эгоистического и «моё» жадности. Вот все. И тогда мы сможем пойти вверх по этой лестнице, а не вниз. Итак, здесь главная платформа для того, чтобы мы могли любить и уважать, это мир. И она до сих пор еще не достигнута в нашем мировом обществе. Все еще происходят войны и разногласия. Шанта не достигнута. Это нам еще предстоит достичь. Как ученым, как людям духовным, как людям, стремящимся к нравственности, к общему миру и счастью, ко всем без исключения живым существам. Для этой цели нужно расширить сознание на внимание на все живые существа одновременно, то есть отказаться от насилия. Вот это помогает нам понять мир в целом. Ахимса. Вот это путь к любви, к началу шанты. Ахимса означает «не убивай никого». Закрыть бойни, не нужно никаких войн, терактов, не нужно никакого оружия, нужно просто любящее сердце. Говорится, что когда люди достигают состояния шанта, их любовь такова, что они независимы даже от науки и техники. Если даже мир устроен научно-техническим образом вот так, как есть, вооружен, до зубов, его любовь все равно будет распространяться. Нет никаких преград. Никакое оружие, никакие системы не остановят любовь. Ее невозможно скрыть. Если кто-то научится божественной любви, ее невозможно скрыть. Она распространяется сама по себе, по своим законам. Сейчас становится просто ее инструментом, становится бесстрашным. Сейчас, если мы еще не развили любовь, то мы боимся. Есть страх. Мы боимся стать на этот путь. Мы боимся, что скажут родственники. Мы боимся общественного мнения. Мы боимся потерять работу. Есть страх за материальное существование. Но это лишь означает, что любовь не развита. Потому что единственная причина смелости – это любовь. Сейчас в жизни разочарованы два класса людей. Остальные еще имеют какую-то надежду. Это простые рабочие, поскольку их эксплуатируют, обманывают часто, не дают зарплату. Они разочарованы в жизни. Поэтому они начинают пить сильно на этой основе. И класс интеллигенции. Многие из вас к ним относятся здесь, разочарованы, потому что не могут найти смысла жизни. А класс бизнесменов и военных, они еще имеют надежду. Вот сочетание, вот эти два класса, они здесь все переворачивают. Потому что одни активны в организации управления, чувствуют, что можно что-то при помощи власти изменить, другие при помощи денег. И они пытаются это сделать без помощи интеллекта и поддерживающей силы, потому что те классы разочарованы. И любовь вдохновит все классы одновременно действовать. И бизнесмены, и управляющие, и рабочий поддерживающий класс, и голова общества тоже. Называется шанта. Все вместе. Вот это будет духовный коммунизм. Все вместе. Не один класс, не два класса. Все вместе мы достигаем цели. Семья каждая будет счастлива, если мы обретем мир внутри себя. Любая. Нет плохих семей. Просто нет любви, которая могла бы развиваться, она как-то вот угасает. И так, если мы достигнем платформы умиротворения, можем развивать эти отношения человеческие и божественные одновременно. То есть и вглубь, и ввысь прогресс одновременно идет. Это сродни тому, как вы заглядываете в колодец вниз, но там видите отражение бездонного неба сразу же. Одновременно. Этот метод. Поэтому, слушая старших, развивается смирение. Через смирение проникают слова в сердце, сердце умиротворяется, успокаивается, возникает любовь, она дает смелость к действию, к добрым делам. Ведь страшно делать добрые дела. Будет ли ответ? Я был раньше добрым. У всех есть опыт, мы же с этого начинали. Но опыт меня подвел. Нет, страшно делать добрые дела. Не страшно делать плохие вещи, правда? Не страшно, особенно если никто не видел. Главное, чтобы никто не видел. И не страшно. Но если кто-то увидел, конечно, неудача, но нужно договориться с тем, кто увидел. Вот и вся наша жизнь и политика. Это всякие переговоры, договоры международного отношения, Организации Объединенных Наций. Потому что все мы свидетели обмана друг друга в мировом смысле, в личном смысле. Мы свидетели несовершенства. А любовь означает, мы закрываем глаза на несовершенство и видим душу. Итак, божественная и человеческая любовь очень связаны. Нельзя отвергнуть божественную любовь и надеяться, что я буду счастлив. Невозможно. У нас мало любви без поддержки. Чуть-чуть совсем. У нас небольшая емкость, которую нужно постоянно заряжать. Если не будет подзарядки, она как батарея иссякнет. Пустое место остается. Итак, молитва. Хорошее средство. И, конечно, это наука великая. Может быть, труднодоступная. Сейчас я расскажу, как молитва исходит из чего. Нужно пройти через 5 фаз умственной деятельности сначала, прежде чем мы достигнем платформы служения, а потом молитвы. Первая фаза — это для ума. Сейчас мы работаем с умом. Это подготовка серьезная. Первая фаза — исследование в этой области. То, что мы сегодня говорим, это для исследования, для изучения. Это хорошо обдумывать, изучать. Также к этому книге относятся Священное Писание или лекции такого духовно-научного склада. Мы исследуем тему божественной любви и человеческой любви. Хорошо. Первая фаза — исследование. Ум уже занят. Все, начинается погружение ума. Вторая фаза. Теперь ум нужно научиться отрывать от многочисленных объектов этого мира. Он всегда куда-то блуждает, куда-то увлекается. Постоянно он где-то рассеивается. Так он теряет силы. Его нужно уметь отрывать и на одной только теме сосредотачивать. Например, мы так делаем. Мы сейчас сидим и сосредоточены на одной теме. Мы уже это делаем. Мы одновременно исследуем и отрываем ум, забываем, что там. Мы в зал пришли, здесь благоприятно. Думать только об одном, одна тема. Второй этап. Третий этап. Теперь нужно направить ум. Движение дать ему нужное направление. Оторвать недостаточно. Если оторвали, но не направили, он же подвижный, он вернется к старому. Оторвали от ненужных вещей на нужное, и теперь направить, действие совершать. Обдумывать, глубоко мыслить, переживать все это. Это уже возникает переживание. Если вы направляете ум, значит, вы начинаете это чувствовать. Как, например, я отрываю взгляд от одного объекта, направляю на другой объект, сосредотачиваю. А потом в этом направлении иду. Вот это размышление глубокое. И проходя этот путь, я начинаю его переживать и ощущать. Вот на этом уровне появляется ощущение духовное. Сначала это усилие умственное, затем йогическое усилие, оторвать, воля нужна, и заставить слушать. А затем, когда мы направляем, возникает ощущение. Прогулка приятная, оказывается. Здорово. Путешествие начинается. Интересно, с каждым шагом больше и больше у меня открывается внутреннее понимание. Свет загорается. И затем нужно сосредоточиться на этом. И вот тогда человек получает вкус. Знаете, что такое вкус? Трудно уже забыть об этом, если вы почувствовали вкус. Это так же, как вот мороженое мы уже ели. Мы испытали вкус мороженого, верно? В жаркую погоду идете по улице и мороженое. Сразу. Почему так удивились? Почему так хотите его? А потому что уже пробовали раньше. Вкус есть. Итак, если мы этот вкус почувствуем, этот вкус могущественен, он автоматически заставляет ум думать об этом спонтанно, без усилий уже. Уже усилий не нужно таких к изучению. Автоматически ум хочет заниматься этим, занят этим. Этот вкус переходит в постоянное глубинное размышление в сердце, самадхи. То, что йога называет самадхи, это глубинное памятование. И только после этого человек начинает служить этому объекту, когда постоянно думает о нем. Вот это уже активная любовь проявляется. То есть через практику ума нужно пройти. Теперь представьте, я сейчас подставлю к этой практике ума объект деньги. Место там Бога или святых, или близких, возвышенных людей. Деньги. Люди исследуют тему, как стать богатыми. Отрывают себя от всех других занятий, чтобы переключиться на зарабатывание денег. Направляют ум в эту деятельность, занимаются чем-то. Потом чувствуют вкус всего этого. Потом полностью поглощаются деньгами и становятся слугами денег. Результат. Смотрите, как интересно. Они становятся слугами денег. Но есть такая формулировка. Деньги — плохой слуга. То есть плохой хозяин, но хороший слуга. Если деньги наши хозяева — это плохо. Если наши слуги — это хорошо. Поэтому мы видим, что некоторые объекты материального мира, их невозможно преодолеть без божественной поддержки. Итак, если мы вместо денег поставим божественное, то деньги и все остальное, эти могучие энергии, они будут заняты в служении. Это великое будет процветание и развитие. И экономическое, и политическое, и нравственное, и религиозное, и духовное. Это даст процветание. И просто нужно поработать с умом. И вот когда мы заняты служением истинному объекту и получаем обмен, полноценный обмен, это становится нашей молитвой автоматически. Естественно, становится молитвой. Это просто благодарность, признательность. Так много хорошего хочу сказать, у меня просто распирает, знаете, я так люблю и такую получаю пользу, такое благо. Больше, намного больше, чем я делаю, в миллионы раз больше я получаю. Так как же это выразить? Как отплатить? Невозможно. Просто я начинаю говорить что-то возвышенным образом, как творчество такое настоящее. Не лезьте, не путайте, нет. Настоящая любовь выражается так, молитва. Молитва, продиктованная желанием выгоды, не очень возвышена. Хотя и действует. Хотя тоже это благочестие обращаться к высшему разуму, а не к низшему. И таким образом молитва становится могучной, когда я получаю это понимание, как отблагодарить. А есть ли способ отблагодарить? Ну, единственное, это можно просто прославить за все это чудо в жизни. Хорошо, ну тут я остановлюсь. Просто я хотел развить эту тему любви, поскольку Илья Геннадьевич затронул ее очень проникновенно и очень полезно. Может быть, есть какие-то вопросы по этой теме? Пожалуйста. Может, вопросы будут нам двоим, можно стул еще сюда поднести, мы будем вместе отвечать на вопросы. Но есть же специальные вопросы, на которые не отвечу все равно. Попросим Илья Геннадьевича сюда тоже. Стул. Маленький там стул. Да, пожалуйста. Что такое русские веды? Русские веды — это условное название, потому что найдено на территории России. Вы знаете, что на территории России найдены ведические места, центры, как Акунёва или Архаим. Известно это. Много людей сейчас там собирается, места силы. Это места поклонения ведических времен. И русским ведам, как я слышал, 7,5 тысяч лет. Ну и сами понимаете, России никакой не было. Мы не можем назвать их русскими. Да, да. Не было России. Одна была планета. Дело в том, что веды были разделены на части, чтобы сохраниться. И распространены в разные места. Поэтому у них есть некоторые этнические различия, а суть знаний не отличается ничем. И чем же все-таки отличаются русские и индийские, так сказать, веды? Количеством информации. Русские веды, они сокращенный вариант представляют индийских вед. Сокращенный вариант. Но они очень емкие и содержательные в том, как они излагаются при этом. Вот. И традиция, она может быть несколько прервана, потому что мы даже не знаем автора вед, этой традиции, она неизвестна. Вот они найдены, но их трудно изучать по этой причине, что нет преемственности. Ну, 7 тысяч лет, представьте, нужно объяснение. Тогда как ведическая традиция, оставшаяся в области ариев в Индии, она сохранила цепь преемственности. Поэтому ей сейчас легко воспользоваться и понять все эти вот виды знаний. Олег Геннадьевич. Одинаковые у нас, только имя, первая часть имени отличается, а вторая совпадает, поэтому можно отвечать.
Знаете, на самом деле, духовное для нас абсолютно непостижимо. Нам очень трудно понять, что это такое. Это очень сложная тема, на самом деле. Она постижима, духовная наука становится постижима только голосом святого человека. То есть, когда святой человек ее знает очень глубоко, он может объяснить. Я могу как-то попытаться, ну, с позиции своего понимания сказать. Ну, то есть, я понимаю, о чем вопрос. То есть, вопрос заключается в том, почему в духовном мире те отношения, которые в духовном мире являются самыми возвышенными, здесь самые как бы низменные. В чем разница заключается? Понимаете, дело в том, что есть разница между эгоистическими отношениями и отношениями абсолютно бескорыстными. В духовном мире нет эгоизма вообще. Там существует только бескорыстие. Понимаете, это совсем другая жизнь. То есть, смотрите, в этом мире позиция отстраненного отношения ко всем, такого чуть-чуть на расстоянии, она самая лучшая. Почему? Потому что если мы начинаем приближаться к человеку, то начинает что включаться? Начинают включаться более глубокие чувства, глубокие отношения, которые вызывают боль. Допустим, мы живем в отношениях, допустим, на производстве, когда скандалы начинаются. Очень понятно, когда две женщины начали дружить, и, допустим, одна, допустим, она руководит другой. Ей надо руководить, означает командовать. То есть они начали дружить. Одна другой подружка говорит, иди вот сделай это. Она говорит, очень понял, как ты подружка, то есть ты моя подружка, и ты мой командуешь. Так? Согласны со мной? Становится больно. Почему? Потому что они стали ближе, чем положено. То же самое, допустим, в супружеских отношениях. Если мы сильно привязываемся к близкому человеку, он совершает подлость какую-то, это очень сильно ранит по сердцу. Однако же есть исключение. Исключение заключается в том, что если два супруга занимаются служением Богу, и только с помощью служения Богу они могут развить в себе бескорыстие. У нас нет другого примера. Бог создан из бескорыстия. И когда мы служим людям, мы перенимаем от них их настроение, а у всех людей корыстное настроение. Понимаете? Мы перенимаем другой способ корысти. Но когда мы служим Богу, что мы перенимаем от Него? Бескорыстие. Два человека служат вместе Богу. Что они перенимают от Бога? Бескорыстие. Вот таким людям быть ближе друг к другу гораздо лучше. Потому что предательство не Бога. Потому что отношения будут чистыми и возвышенными. Духовно развитые люди лучше дружат друг с другом. И дружба уникальна. Они гораздо лучше дружат друг с другом, чем все остальные люди. Всем остальным дружить очень сложно. Если хотя бы одного нормального друга иметь, это большая удача в жизни. Духовно развитые люди все друг с другом дружат. У них нет такого, что мы друг с другом дружим, а с кем мы не дружим. Они все очень близко дружат друг с другом. Смотрите, чем больше духовный уровень, тем легче быть в умиротворенном состоянии. Потому что мир приходит от Бога. Становится легче быть в умиротворенном состоянии. Дальше. Служить легче, потому что есть бескорыстие, и бескорыстное состояние служить очень легко. Дальше. Дружить друг с другом гораздо легче, когда есть бескорыстие. То есть духовная энергия, когда преобладает, дружба становится очень близкой, ценной. И любовные отношения, когда отношения духовные, они становятся очень глубокими и чистыми даже у людей, даже между людьми. Любовь становится очень возвышенной. Мы знаем примеры. Понимаете, о чем я говорю? То есть в материальном мире это труднодостижимые вещи, а с духовной точки зрения это эти вещи желанные. То есть это становится все ближе и ближе. Просто с помощью этой логической цепочки мы можем понять, что мы, если мы, допустим, не имеем глубоких духовных отношений с людьми, как лучше всего по отношению к ним настроиться? Как? Чуть-чуть на расстоянии. Шанти раса, то есть отношения на расстоянии, желать счастья. Не сближаться с отношениями, иначе одно теряют. Понимаете? А если ты уже приблизился к человеку, если он уже стал твоим супругом, значит, знай, 100% у тебя будут сильные страдания. Пока ты не встанешь на духовный путь, пока ты начнешь молиться Богу, и хотя бы ты один сам не станешь слугой в отношениях, не станешь бескорыстным, отношения будут постоянно мучить тебя, потому что близкий человек будет говорить тебе, вот если ты для меня так будешь делать, тогда я для тебя это сделаю. Если нет, значит, тогда извини. Понимаете? Люди страдают близких отношениях очень сильно. Родительские отношения меньше страдают. Но отношения любви – это самое ужасное, самое сильное страдание в этом мире от близких людей. Почему? Потому что мы взяли эти отношения незаслуженно, несанкционированно. Пока мы не сможем развить в себе глубокие чувства бескорыстия, чистоты, а это с помощью Бога только можно сделать, мы не сможем любить по-настоящему. Потому что корысть затушит это самое глубокое и чистое чувство. Вот в этом заключается разница между духовным миром и материальным. Александр Геннадьевич, наверное, скажет, что пишет.
А божественная любовь должна заполнить сердце. Сердце должно быть пустым. Если сердце опустеет, в смысле божественной любви, то поверхностные вещи войдут туда. То есть те поверхностные вещи, которые всегда сопутствуют нашему общению с близкими людьми, могут разные мнения, разные вкусы, разногласия, неполные совпадения, то есть индивидуальности разные. Мы всегда разные индивидуальности. Если они войдут в сердце, станут очень важными эти различия, это будет причина для того, чтобы больше не жить вместе. Потому что мы слишком разные. Но это абсолютно несущественная причина. Но если есть внутри божественная любовь, они не войдут туда. Они лишь разнообразят эти отношения сверху. Вы только внешне будете ссориться, а любовь внутри не будет меняться. Только будет углубляться. Внешне будет спорить и так далее. Это описано в ведах, как Кришна иногда ругается с Рукмини. А в результате любовь во много раз увеличивается вдруг. Почитайте эту главу. Вы сразу почувствуете, какая там любовь. А она напоминает обычную сцену ссоры. Но там внутри божественная любовь. Она только обогащается. То есть это становится благом. И если даже мы утратили это отношение в этом временном мире, поскольку это любовь временно человеческая, то Божественное останется с нами в следующей жизни. Будем счастливы в следующей жизни. И в следующей жизни. И в следующей. Это гарантирует всегда успех в личных отношениях. Потому что сердце наполнено любовью. Туда не проникают низшие гуны природы. Они лишь дают нам разнообразие отношений. Привлекательность. Знаете, почему Кришна начинает злить Рукмини сознательно, как супруг? Ему очень нравится видеть ее гнев. Она в гневе красивее. Потом он ей говорит, причем они уже живут долго, у них уже взрослые сыновья. Говорит, Рукмини, ты знаешь, еще не поздно. Он серьезно говорит. Ведь есть разговор супружеский наедине. Еще не поздно. Я думаю, ты совершила ошибку, когда вышла замуж за меня. Ну кто я такой? Сама подумай. Он стал перечислять свои недостатки. А вот такие цари тебя хотели. Боже мой, ты же царица. И такие цари великие хотели. Ты отказалась ради меня. А кто я такой вообще? Я не стал перечислять свои недостатки. Еще не поздно. Ты еще красива. Ты еще будешь очень молода. Я тебе позволяю все-таки устроить свою личную жизнь. Рукмини, вместо того, чтобы разгневаться, теряет сознание. И когда он ее приводит в себя, своей любовью, берет на руки, приводит в себя, говорит ей хорошие слова, она говорит, ты прав, все, что ты сказал про себя. И все недостатки объясняют, как его достоинство. Такие великие знания Рукмини. Он называет ее совершенство любви Рукмини. Только такая жена, как ты, может так себя вести. Очень, очень много любви. Итак, любовь должна проникнуть в глубину сердца. Да, эти поверхностные вещи, которые всегда имеют место быть, как недостатки, они не будут больше недостатками нашей жизни. Они будут украшением жизни. Да, пожалуйста, вопрос. Очень хороший вопрос. Очень полезный вопрос. Олег Геннадьевич ответит на него очень хорошо. Им все равно.
Вы знаете, в сердце воина не должно быть злобы. Злоба – это признак того, что он не может обладать собой. Воин – это тот, кто способен справиться с собой полностью. У него не должно быть зла никак вообще. И тогда в этом случае он становится справедливым воином. Понимаете? То есть, когда идет поединок, нельзя калечить своего близкого. Вы же с близкими людьми поединок делаете. Надо стараться сражаться, но калечить нельзя, надо себя контролировать. Только когда нет зла в сердце, человек может контролировать удар настолько, чтобы человек не пострадал. То есть, ты наносишь ему удар, но при этом ты очень четко понимаешь силу и так далее. Понимаете? Что касается войны, то это совсем другое. Потому что здесь вступает закон, справедливость другая. То есть человек должен наказать агрессора. Нельзя воевать с теми, кто не виноват. Но если это агрессор, то надо его наказать. Если ты не наказываешь агрессора, значит он будет наказывать всех остальных, он будет совершать зло. Поэтому существуют воины. Воины — это люди, которые должны наказывать. На санскрите это означает кшатри. Кшатри, кшат, корень кшат означает наказывать, совершать насилие. Зачем? Цель насилия для того, чтобы человека признать к ответственности, призвать к ответственности, чтобы у него совесть проснулась. Когда человек наказан, он испытывает боль, он сразу же начинает чувствовать совесть. Он чувствует, что он не прав. В момент смерти, перед смертью он чувствует, что он не прав. Но есть такие злостные люди, которые даже в момент смерти не могут это почувствовать. Им надо пострадать, чтобы почиститься, понимаете? Поэтому существуют воины. Если не будет воинов, то злые люди начнут насилие совершать насилие. Поэтому вы делаете очень доброе дело, что вы воин. Просто надо понять, чем воин отличается от злого человека. Как вы думаете, чем воин от злого человека отличается? А? Почему он должен думать? Он должен думать об обиде.
Ну, а если он будет спасительным, наверное, то тогда он просто перегорит, а он может это спать, не так.
Он вступает в схватку с целью победы. Это факт, что он должен не думать о том, проиграть или победить. Он должен сделать так, чтобы справедливость сражалствовала. Вот в этом и заключается его победа. Он для Бога сражается, понимаете? Он должен победить, но он не должен думать, победит он или нет. Он должен показать волю Бога. В чем воля Бога заключается его действие, понимаете? В этом заключается его настрой.
У насилия есть применение, так говорят святые. Когда мы встречаем агрессора, это единственное применение насилия – остановить агрессию. И воин, который хочет остановить агрессию, он не ведет себя агрессивно. Говорит, ты идешь в эту сторону, совершить зло, вот тут я стою, ты должен сначала со мной поговорить. И вот когда на него нападают, он останавливает агрессора. Это правильное применение силы. И это могут делать именно воины исключительно. Есть 6 видов агрессора. Мы помним их? 6 видов агрессоров есть.
Тот, кто совершает насилие.
Насилие.
Тот, кто совершает поджог.
Поджог.
Отравляет. Тот, кто отнимает имущество.
Имущество крадет.
Тот, кто
крадет жену.
Крадет жену, то есть близкого человека.
Подсыпаете откуда?
Отправляет.
В общем, шесть видов агрессии есть.
Говорили, отправляет. Ну что-то там еще шестой есть.
Сегодня мы упоминали лекцию «Постный день». Вот вопрос можно пополам поделить. Первый – польза для тела, физического тела. И второй – для духовного роста человека.
О, очень хорошо. Как раз сегодня постный день. Видите, какие мы постные сидим? Сегодня полный пост у нас, без воды. У меня сегодня выпал на такую лекцию. Я еще какие-то силы имею немножко. Поэтому я прошу Олега Геннадьевича ответить на вопрос.
Я только одну половину отвечу. Нижнюю половину. Курицы есть две половины, нижняя и верхняя. Нижняя связана со здоровьем, а верхняя с духовным. Я нижнюю половину здесь представляю. То есть пост может принести здоровье только в том случае, если во время поста человек не испытывает отрицательных эмоций. Отрицательные эмоции возникают от того, что хочется кушать. Поэтому ради здоровья человек не должен поститься. Потому что когда он будет поститься ради здоровья, всегда будет возникать. Это же личное чувство. Здоровье это связано со мной. То есть эгоистический настрой. Поэтому человек будет на эгоистической платформе всегда думать о еде. Это значит, что пост здоровья не принесет. Вот когда человек постится, и он совершает молитву во время поста, он думает о служении, или он просто заботится обо всех, то в этом случае он испытывает счастье, огромное счастье во время поста. И тогда пост очищает его как изнутри, так и снаружи. Его тело очищается от токсинов, когда в состоянии счастья идет уничтожение токсинов. Когда человек негативно настроен, токсины уничтожают его. Поэтому не советуется поститься тем, кто не может оторваться от мысли, от еды. Значит, он слишком эгоистичный для поста человек. Ему надо просто жить нормально, не обманывать себя. Но если человек способен думать о чем-то возвышенном, служить другим во время поста, реально становится здоровее. Потому что в это время злокачественные клетки сгорают, токсины уничтожаются, инфекция уничтожается. Пост очищает тело человека и делает его здоровее.
Да, как бы две функции у поста есть, духовная и материальная. Материальная функция – это усмирить обычную деятельность чувств, как языка, желудка, и гениталии тоже они будут усмирены при помощи поста, вот это возбуждение лишнее убрать, оздоравливает тело и освобождает время пост для духовной практики в эти дни. Это особо важные дни для духовной сосредоточенности. Для возвышения они колоссально имеют могущество эти дни, потому что когда человек постится полностью, он не готовит, не ест, не думает об этом, не освобождается ментальная энергия, физическая энергия. Он даже работать не сможет активно, если он постится, верно же, он меньше будет работать. И не рекомендуется время таких духовных постов работать на материальной работе. В такие дни неблагоприятная работа. Не освобождается время для медитации, полного погружения в духовное. Вот эти дни дают особый опыт духовный. Обычно мы в суе так думаем о чем-то духовном, нам некогда, мы очень заняты, но в такие дни есть возможность. Хотя бы два раза в месяц, или раз в месяц, или хотя бы раз в год погрузиться на 100% в духовность. Это сильно очищает сознание человека, его тело оздоравливает и сближает людей в целом. Очень полезно. Как молиться за пропавшую без вести человека? А молиться его судьбе. Молитва, она уже есть в вашем сердце. Зависит от отношений с этим человеком, от вашей любви к нему. И вы хотите, чтобы с ним было все хорошо в любом случае, чтобы там не случилось с ним, да? Вы желаете ему блага. Осталось это настроение связать с Богом, и все. Это достаточно. С этим же настроением, с этим чувством обратиться к Всевышнему. Что значит не сотвори себе кумира? Не выдумывай Бога означает. принимаю вот таким, как он есть. Могут, если мы их оторвем от Бога, или они оторвутся от Бога, это просто кумир, культ личности. Если они связаны с Богом, придут послания Бога, все в порядке. Верно, страх, да, любовь также. Угу. С одной стороны, любовь делает бесстрашным, а человек, он приближается к объекту любви. С другой стороны, он боится, что он не соответствует этой любви, видя все недостатки. Вот это он боится, страх благости. Поэтому стремится быть чище, лучше. Поэтому рекомендуется общаться с людьми более продвинутыми, хотя это не очень комфортно для нас, потому что они нас видят наши недостатки насквозь. Но это полезно, потому что в присутствии мы быстро меняемся, мы очищаемся. Вот этот страх благости помогает нам контролировать свои чувства в присутствии старших. То есть любовь также она имеет эту расу страха, но это полезный аспект.
Знаете, я хотел бы добавить насчет старших. На самом деле старшие, ну, в нашем восприятии старшие означает тот, кто делает умный вид, так? Ну, какой-то старший. Так? У нас концепция старших неправильная. Старший гораздо смиреннее, он как слуга, понимаете? Он гораздо больше служит, чем все остальные, поэтому он старше. Понимаете, о чем я говорю? Вот вчера меня разыграли. Я больше всего не люблю на свете, когда меня спрашивают о болезнях во время еды. Мне надо думать о болезнях человека, а не о пище. Я поэтому прошу, ни в коем случае, пожалуйста, во время еды не надо, чтобы я кого-то консультировал. И Татьяна, она очень такая изобретательная в том, что фокус разный делает. Которая организовала, кстати, наши эти программы. И она говорит, Олег Геннадьевич, одно исключение только, пожалуйста, одно исключение. Сегодня все-таки у нас будет на обеде человек, которого вы должны проконсультировать. Татьяна, только не это. Она говорит, пожалуйста, Олег Геннадьевич, пожалуйста. Я такой подышал, как бы, и согласился. Потом мы ждали, когда придет этот человек. Чем мы нужны? Нам садиться кушать, как бы. Ну, придет, мы проконсультируем, попозже пускай подсоединится. Татьяна говорит, мне надо подождать, мне как-то нехорошо. И когда пришел этот человек, это был Александр Геннадьевич. Он вошел и сказал мне, Олег Геннадьевич, только 3 минуты вашего времени. Я даже кушать не буду. Это все для меня старше, понимаете?
Я понял, что пришелся не ко двору, поэтому так сказал.
Понимаете, то есть отношения со старшим могут быть другие. У нас неправильная концепция. Мы не понимаем, кто такие старшие. Надо сначала видеть старшего настоящего, чтобы поменять эту идею. Кумир — это тот, кто гордится собой. Но настоящий старший всегда служит. Понимаете, у него нет идеи гордиться собой в отношениях с младшим. Понимаете? Я извиняюсь, что я мешался.
То есть старший не имеет права эксплуатировать младшего. Только служить имеет право. Возвышать, но эксплуатировать не имеет права. Иначе нужно отвергнуть такие отношения, это не старшие. Почему человек иногда не любит сам себя? И нет желания что-либо для себя делать? Ой, сколько вопросов. Итак, почему?
знаете, в современной психологии существует мнение, что надо себя любить. Ну, то есть надо заставить себя любить. И человек садится и повторяет: я солнце, я большое светлое солнце, я счастлив, я удовлетворен, у меня все хорошо. Понимаете, в это время так все не так на самом деле. У него появляется очень сильный эгоизм, который успокаивает его. И он думает: все, я успокоился. Но твой Бог придет муж в это время, скажет что-то и скажет: я столько успокаивался, ты это мучаешься. И вся эта, как бы, вот эта идея, она сразу спадает. Но на самом деле, любить себя означает выполнить свой долг. Вот, допустим, ты чувствуешь, что обидел человека, взял, раскаялся очень чисто, искренне, честно, глубоко, раскаиваешься, и в какой-то момент раз тебе спокойно стало. Ты в это время думаешь, как хорошо, что это сделал. Вот это означает любовь настоящая. Она приходит в тот момент, когда ты сделал правильно. А когда ты сделал неправильно и раскаиваешься, в это время ты думаешь про себя: слава Богу, что я начал это делать, это тоже любовь. Настоящая любовь, она все проявляется и тогда, когда ты борешься с собой, и тогда, когда ты победил себя. Но когда человек обманывает себя, в этом нет никакой любви. Человек потом учится. Понимаете, он: я солнце, потом закончит, ну что-то не то произошло. Я ведь не солнце на самом деле.
Так написано в Ведах, что человек не должен для себя что-то делать. Вообще. В этом нет необходимости. Он должен служить Богу, гуру и всему обществу. Все остальное получит как дар. Вот в этом ценность, когда он получает это как дар. От сердца. То есть мы должны пользоваться дарами любви. Это и есть наша жизнь, наша настоящая пища — любовь. Если мы сами для себя готовим пищу, в этом нет такой уж ценности. Но если мы эту пищу освещаем, потом еще других угощаем, то мы тоже в обмен получаем то же самое. Вот это наша пища. Пища — это обмен любовью. Поэтому нужно, чтобы близкие люди служили друг другу. Не каждый сам себе, а друг другу. В этом энтузиазм, в этом рост и вдохновение. Из чувства долга, а потом из чувства любви.
Меня мучают сегодня духовный мир. Я там вообще не помню, когда был последний раз. Меня спрашивают постоянно: скажите, пожалуйста, в духовном мире много планет, на которых есть различные экспансии проявления Бога. Душа может выбирать, где и в каких отношениях она будет с Богом. Или душа создана для определенных отношений с Богом и должна находиться в определенном месте, которое Бог ей выделил. То есть душа создана для определенных отношений, или она выбирает? То есть мне поставили два варианта. Я не выбираю ни тот, ни другой. Потому что это и тот, и другой вариант не соответствует тому, что на самом деле происходит. На самом деле душа получает определенные отношения с Богом в соответствии со своими возможностями строить отношения. Допустим, дружеские отношения с Богом не может получить та душа, которая не достигает определенной интенсивности любви к Богу. Если эта интенсивность слабее, то душа всегда будет чувствовать Бога старше, выше. То есть она будет бояться приблизиться к Нему, потому что Он старше. Нужна такая сила любви, чтобы эта сила затмила вот твою идею, что Он старше. Тебе захотелось быть рядом с Ним всегда. Поэтому те души, которые не достигают такой силы, они не рождаются, но не получают как бы возможность на духовном мире находиться там, где строятся дружеские отношения с Богом. Понимаете? Потому что они не могут их строить. Но это не значит, что душа в духовном мире может только один вид отношений строить и все. Она может развиться, допустим, до других отношений, более возвышенных. Даже находясь в духовном мире, идет развитие. Там есть такой термин в санскрите, ананда-мудхи-вардхана. То есть все время возрастающее счастье идет в духовном мире. Отношения все углубляются с Богом, они могут развиваться. Поэтому они могут перейти в более глубокие отношения.
Это все вопросы к вам, Евгений Геннадьевич. Например, я православная, пытаюсь исповедоваться, но придя в церковь, чувствую, что не смогу открыто довериться батюшке. Как быть?
Знаете, я бы хотел вот сказать такую вещь. Я очень глубоко уважаю и преклоняюсь перед православной верой. Очень глубоко уважают и понимают. Я не могу понять одну вещь. Почему бы вам батюшке это не сказать? Это же ваш наставник, то есть вы православный. Почему вам не как-то сказать? Я православный, пытаюсь исповедоваться. Но придя к вам в церковь, чувствую, что не могу открыто довериться к вам. Все ваши вопросы, вот это сразу проблема, сразу пропадет. Он вам ответит, и в сердце ваше сразу доверие возникнет. В батюшке сразу появится доверие. Почему? Потому что он возвышенная личность. Он ответит вам с большей любовью, чем вы можете себе представить. В чем проблема, когда дать этот вопрос? Жалость. Не пытайтесь бежать от своей веры. Сергей, идите и общайтесь с тем человеком, которому верит. Зачем верить туда-сюда? Вы же не делаете так, допустим. У меня, вы знаете, ну вот этот человек, я хочу вам кое-что сказать. У меня есть любимый. Я хочу ему сказать слова любви. Ну, я стесняюсь ему сказать, так не говорю вам. Абсурд какой-то, правда? Ну, вот, а вы как считаете?
Нужно учиться строить отношения? Ну, наша привычка такая стала, что если что-то у нас не устраивает, мы склонны оставить эти отношения. Или пожаловаться кому-то. Нет, нужно строить отношения. Вот так развивается разум. И так именно улучшается все вокруг. Мир так улучшится. Если мы будем строить отношения, делать их лучше, усилия прилагать к этому. Если мы бегать будет одного батюшки, к другому, третьему батюшке, то это как обезьяна прыгает с ветки на ветку. Если выбрали православный путь, строите отношения там со всей серьезностью. Как в семье вы замуж вышли, женились, все, строите отношения там со всей серьезностью.
Вы рассказывали в своей лекции по поводу того, как молиться. В общем, вы рассказывали свой опыт, как вы молились. Сначала ходили, молились, то есть вы сначала произносили просто молитву, слушали молитву своих людей, да? А потом, когда вы начали спокойную музыку, вы почувствовали, что эффект как-то больше.
Я отвечать начал голос святого человека. Не духовную музыку, а голос святого человека. Эффект я почувствовал больше. Это так.
Да, а вот кто-то, кому-то, допустим, просто никому ничего не слышит, ничего не слышит, просто так. Он летает так, где бы вот так все подумали, что это индивидуальный процесс, для этого как все-таки так, как вы сказали, когда точно не делает.
Вы знаете, Александр Геннадьевич молится Богу в два раза больше, чем я. Если я сейчас буду про молитву при нем говорить, это будет...
Я не понял вопрос. Немножко не понял вопрос.
Ну, вопрос такой, как лучше молиться? При помощи, ну, рядом со, ну, рядом с голосом святого человека, или лучше не включать этот звук, как бы, не такой, а молиться просто в тишине?
Это вопрос того, откуда вы услышали, получили этот источник духовный. Вот это и будет вашей опорой в течение долгих лет жизни духовной. Если вы услышали, скажем, молитва проникла в сердце от этого святого человека, включайте эту запись, она будет постоянно вас стимулировать. Если услышали это устным образом, не записали, можете в сердце помнить. И это тоже вас будет стимулировать во время вашей молитвы. Важный источник. Но тут вопрос именно такой профессиональный. У моей мамы возникла злокачественная опухоль груди. Левая, какие могут быть причины этого заболевания или как можно ей помочь?
Понимаете, опухоль — это агрессия, поэтому причина — это тоже агрессия. Мой опыт показывает, что чаще всего люди получают злокачественную опухоль в результате агрессии, совершенной в прошлой жизни. Ну, то есть фактически злокачественная опухоль — это организм внутри человека, это другая жизнь, которая развивается, чтобы убить жизнь, вашу жизнь людей. Ну, то есть война, агрессия, насилие происходит. Причина — ненависть к другим людям, агрессия. Может быть, аборт причиной, когда мы убиваем ребенка в утробе. Ну, то есть причина какая-то жестокая ненависть, причина злокачественная опухоль. Частое употребление мясной пищи тоже может привести к возникновению злокачественной опухоли, потому что мы видим, что животное, которое ради нас убили.
Тут прозглаз. Может ли завистливый человек, что называется, сглазить? Если позавидует чьему-то счастью, удаче, может ли сглазить ребенка?
Вы знаете, есть две вещи, которые могут сделать так, что завистливый человек сглазит. Первая вещь. Если вы будете верить, что он вас сглазит, то он вас обязательно сглазит. 100%. Это первое. Потому что верить в зло, то есть зло сильнее, чем добро, означает невежество. Если вы в невежественном состоянии находитесь, значит вас могут сглазить. Вторая причина заключается в том, что если вы совершили какой-то злой поступок, и злой человек вам говорит, что у вас это сбудется, ну так, попадает, понимаете, что вы совершили злой поступок, и злой поступок, и злой человек также говорит об этом, ну, что вот такое вы за это ответите, то это тоже может сбыться. Но если вы, допустим, совершали злого поступка и хорошо относитесь к злому человеку, но он говорит, ты будешь проклят там, и то это все с тобой вот это произойдет, то произойдет прямо противоположное. Энергия зла должна куда-то прийти. Она сначала пойдет к тому человеку, который пытается проклясть, увидит, что там ничего нет, не за что. Потому что, понимаете, нет, закон справедливости управляет этим миром, не энергия зла. Она не может победить то, что творит добро. Поэтому она вернется назад и будет уничтожать того человека, который проклят. Особенно, если касается святого. Если ты на святого со злобой скажешь человека, тогда это не вообще. Такое начнется. Насколько у него, во сколько раз больше у него благочестия, чем у тебя, во сколько раз сильнее, это злое слово будет на тебя действовать, чем даже ты его произнес. Понимаете?
Как понять высказывание? Благими намерениями умощена дорога в ад. Например, у меня есть дурной мотив. Корыстный. Я не скажу никому, потому что иначе люди разоблачают меня. Но я хочу при этом власть иметь какую-то, влиять на людей. Рычаги управления, я корыстный человек. Я выхожу на публику, я начинаю провозглашать какие-то хорошие вещи. Я представляю какую-то программу, я хочу для вас постараться, для ваших детей, для пенсионеров. Я предлагаю построить в городе то, это, и я делаю все необходимое, чтобы благие намерения все показать. Но что я делаю на самом деле? Вымаящую дорогу в ад. Что за этим есть дурной мотив. Вот так это происходит. Проводник зла всегда добро. Самые плохие вещи проводятся при помощи чего-то привлекательного. какого-то таланта или каких-то обещаний. Даже коммунизм, скажем, вот у нас был неудачный опыт в стране коммунизма, не построили коммунизм. Но ведь какие были намерения? И равенство, и мир, и счастье, и всем народам. Очень, очень возвышенные были идеалы. Но там был некий мотив. Любовь была ограничена. Она не распространялась на все классы людей. Поэтому была неудача. Мотив не был достаточно чистым. Если мы очистим свои мотивы, мы добьемся успеха в коммунизме, в духовном коммунизме. Где не нужно будет уничтожать никакие классы людей. Влияет ли на судьбу ребенка, если он назван в честь отца? Конечно, влияет. Ведь он будет думать о жизни отца и соизмерять себя с жизнью отца всегда. Это будет влиять в этом смысле слова. Отцовское имя означает, что он связан с личностью отца, как продолжает дело отца, берет пример с отца, во имя отца что-то делает. Вот так он имя связывает. Если вы даете имя святого ребенку, он будет измерять себя со святым этим всю жизнь. Верно же? Если отец был очень великим, то хорошо в честь отца назвать, что он продолжил дело отца. Но если отец не очень великий, и ребенок получает имя отца, он иногда чувствует стеснение. Отец был не очень великий, не отождествляется с его именем. Он будет немножко другим. Например, в Казахстане, откуда я приехал сейчас, там есть один хороший человек. И он внук известного революционера в Казахстане. При этом еще известный музыкант. У него как бы два есть достоинства. Личный талант и родословный. И это придает ему огромные силы и уверенность. Это связывает, дает ему силу и могущество. Поэтому нужно давать имена в честь каких-то великих людей, чтобы направить ребенка вот в таком направлении. Имеет значение. Так же, как есть духовное имя, знаете, да? Есть мирское имя, есть духовное имя, не случайно это, чтобы направить ум уже в другое русло. Как на детей влияют наши плохие поступки? Это называется ачар. Можете говорить все правильно. Но если делаете плохо, дети выйдут что из двух? Слово ваше или поступок для подражания? Поступок. Это ачар, это сила поведения. Яд-яд ачарати шришта. Что делает великая личность, то делают другие. Именно то, что делает, не то, что говорит. Поступок главный. Если мы учим ребенка, то мы должны подтвердить поступком, обязательно свои слова, примерно. Иначе дети будут сбиты с толку. Говорит одно, делает другое. Что нам делать? Ну, втайне, значит, можно. Я вас не вижу. Да. В честь святой Татьяны. Я думаю, сейчас я скажу свое мнение, Регина Ильича свое мнение. Я думаю, в этом случае ей нужно рассказать об этой святой подробно.
Она поймет?
Неважно, расскажите с чувством, вот и все. Этого достаточно будет. Сначала сами изучите этот вопрос. Вот такая святая Татьяна, когда вы проникнетесь, расскажите ей об этом. Очень важно.
Знаете, когда человек болеет психически, это значит, что злые силы господствуют в его жизни. Они сильнее сил добра. Силу добра делают спокойным человеком, они делают его умиротворенным. Злые силы напрягают, возбуждают. То есть это означает влияние духов. Понимаете? Поэтому помощь такому человеку, самая лучшая помощь, это усиление духовной жизни семьи.
когда сила духа в семье возрастает, то тогда злые силы не могут в его психике существовать дальше. Для них сила духа – это как огонь, который сжигает их. Им очень тяжело находиться в психике такого ребенка. Но так как ребенок слаб психически, если его как бы психика подвержена злому влиянию, значит у него слабая психика, у него слабое благочестие, чтобы самому сохранять в себе здоровье. Поэтому с этой точки зрения такому ребенка нужно лечить. То есть лечить означает подвергнуть влиянию стихии, сил природы. Допустим, мы таким людям вешаем там веточки различные там, на силу деревьев используем. Деревья психически сильнее людей. Если мы вешаем эти деревья, правильно подбираем, человеку психика становится легче управляемой. Легче, как бы, духи меньше атакуют. Но все равно ключевым моментом является именно усиление духовной жизни, потому что без силы духа, без силы добра, силы зла видеть невозможно. Поэтому нам надо или к святому какому-то обратиться для того, чтобы он лечил этого ребенка. И параллельно усиливать также атмосферу в семье духовную. И тогда ребенку станет легче жить.
Здесь просят о помощи, это же не вопрос. Что говорят веды о просветлении человечества? Произойдет ли это с человечеством? Если у человека присутствует желание получить просвет, что это? Просветление. Я слышал такие вещи относительно нынешнего времени, что настанет конец света для темных и конец тьмы для светлых. Вот этот период сейчас начинается, вы же сами видите, сами же участвуете в этом процессе. Мы тоже участвуем в этом процессе давно уже с Олегом Геннадьевичем. Он тоже свидетель этому, что сейчас поднимаются светлые силы в России. Люди, тянущиеся к духовному знанию серьезным образом и посвящающие своей жизни этому направлению. Это и будет начало новой эпохи. То есть мы как раз вот в это время перемен живем. Так, наше время, похоже, истекло.
Знаете, я хочу сказать, что мы по традиции повторяем «Я желаю всем счастья» в конце. Но Александр Геннадьевич, он очень красиво поет ведические гимны, баджаны различные. И это уникальное как бы, время для вас, возможность послушать. Поэтому «Я желаю всем счастья» традиционного. На 5 минут, чтобы Александр Геннадьевич какие-то молитвы сделал. Согласны с этим?
Я никого не оскорблю из другой традиции духовной. Я если спою мантру, которую я сам практикую, можно это делать тут? Да? У нас нет инструментов никаких. А, сейчас будут инструменты. Я не знал, что придется петь сегодня. Ну, кто хочет поучаствовать, то не стесняйтесь. Нужно просто выпрямить спинки сейчас, вот так вот, сесть ровно. Спасибо. Взять ладошки свои, вот, и вместе со мной ритмично хлопать вот так вот, раз, два, три, раз, два, три, синхронно, пожалуйста, вот так. И теперь послушаем мантру, а потом повторим, я послушаю. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Большое спасибо за участие. Вы затронули мое сердце, растрогали до глубины души. Спасибо вам большое за внимание.